Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня рядом со мной, Василием Дрожжиным, в студии находится Елена Быстрова и Максим Карцев. Ребята, поздоровайтесь с нашими радиослушателями.
Всем привет.
И сегодня у нас гость из далекой солнечной страны. Ну, далекой, наверное, относительно. Это Марина Петкова из города Софии, из Болгарии. Марина, привет.
Привет. Можно небольшую поправку?
Давай.
Петкова.
Да, вот
Петкова.
Я думал, правильно ли я сделаю ударение на фамилию. Оказалось, что опять я не угадал. Да, Петкова. Петкова Марина. Марин, мы очень часто приглашаем к себе на чай людей и всегда инструктируем или рассказываем о тех рубриках, какие у нас есть, чтобы люди у нас за столом таким импровизированным, за чаем чувствовали себя комфортно. Естественно, для тебя не будет сделано исключение. Сейчас, я думаю, Лен, на правах радушного хозяина ты расскажешь о нашей первой рубрике.
И наша первая рубрика
«Личное дело»,
в которой мы хотим познакомиться с вами, и наши радиослушатели хотят познакомиться с вами. Где вы родились, где вы учились, какие были у вас интересы в детстве, ну и все то, о чем вы сами хотите.
Не только в детстве, да.
Да, ну...
Хорошо, итак, что же, первая рубрика. Ну и расскажи, пожалуйста, о себе то, что сама считаешь нужным, интересным.
Ну, вы уже представили меня вашим слушателям. Я действительно очень рада, что я была приглашена гостить в вашей передаче. Мне 44 года. Я родилась в Софии в 69 году. 18 ноября, знак зодиака Скорпион. В Болгарии у нас две школы для незрячих детей. Одна находится в Софии здесь, а другая в Варни. Это город у нас на море. Окончила я Софийскую школу для незрячих.
А вот вопрос сразу. То есть проблемы со зрением некие у тебя были, получается, с самого детства, да?
Да, с рождения у меня была дегенерация сетчатки. Правда, в детстве я видела достаточно хорошо, чтобы управляться одна во многих ситуациях, но, как у многих с подобной проблемой, это усугубилось с годами. То есть сейчас уже мне очень сложно справляться. Ну, в основном ходить.
То есть ты училась вот в специализированной школе для слабовидящих детей в Софии, да?
Да, в детский садик я ходила, кстати, в обычный, потому что тогда мне не было совсем сложно. Ну, играть с детьми, участвовать во всех там общих играх, занятиях. Но мои родители решили, что лучше было бы меня записать в такую специализированную школу. И, конечно, когда я пошла в первый день, для меня это был большой, огромный шок, потому что, естественно, в наших школах здесь учатся ребята из всей страны. То есть там были абсолютно разношерстная, так сказать, компания. И для меня это был большой шок, действительно, попасть вот в это место, так как я до того никогда не видела других детей с подобной проблемой.
В таком количестве, да?
В таком количестве, что были полностью незрячие.
Марина,
ну,
вот
с годами привыкла, да.
Я просто хотел спросить, а сколько лет обучения вот в таких болгарских коррекционных школах?
Когда я училась, мы учились до 11 класса, то есть 11 лет. Правда, в нашей школе всегда был и так называемый подготовительный класс, когда детей обучали, как справляться самостоятельно в быту, как передвигаться самостоятельно в пространстве. Обучали их некоторым полезным таким навыкам.
Но это, наверное, тех детей, которые не посещали детский сад, да, я так понимаю, подготовительный класс?
Ну, это у нас не было обязательно. А к тому же, когда родился слепой ребенок в семье, скажем, в какой-то деревне, где вообще детского сада не было, то это было естественно, что многих приводили из дома. И они практически ничего не умели, потому что родители делали все за них.
Ну, эта ситуация на самом деле типична, к сожалению, и для нашей страны. Получается, что ты попала впервые в коллектив, где очень много незрячих, слабовидящих людей, да, и тебе было в первое время очень сложно.
Нет, сложно я бы не сказала, но мне это было жутко непривычно просто.
Ну и насколько быстро ты адаптировалась к такой ситуации?
Ужасно быстро, потому что я очень коммуникативная личность еще с детства. И лидером я, правда, никогда не была, потому что не стремилась никогда к этому. Но у меня появилось очень быстро очень много друзей. Помню, в первом классе я подружилась в первый раз. Самый близкий друг у меня был один мальчик из нашего класса. И ребята тогда издевались, говорили, что мы, мол, там пара и так далее. Но мне это как-то было особо неинтересно, я не обращала внимания. Ну и после этого уже с годами я до того привыкла, и мне до того понравилось быть среди моих друзей в школе, что я отпросилась у родителей, чтобы они меня даже где-то, может быть, с 8-го, с 9-го класса оставляли на ночь там. Потому что до того я каждый вечер приезжала домой.
Ну а как сама учеба шла?
Когда я училась, это было еще во время социализма. И как бы мы тут не плевались на все это, у нас уровень образования был тогда очень-очень высокий. Тогда были очень серьезные и очень высокие требования. Учеба у меня шла хорошо. Я стремилась окончить школу с хорошими результатами, чтобы поступить, естественно, потом в университет. Но тогда уровень в нашей специализированной школе был, то есть он не отставал даже ни на чуточку от уровня обучения в других школах.
А в классе у вас много человек было, когда вы учились?
Значит, у нас класс был, как это называется, когда там 5А, 5Б. То есть у нас было две таких, А и Б.
Параллельные.
Ну да, то есть несколько параллельных классов.
Параллельные, вот, да. Наверное, нас было человек 25 в обеих. То есть у нас было 12-13, наверное, в соседнем было тоже примерно столько.
Ну, то есть тоже классы, как в России, да, с небольшим количеством учащихся.
И то, что, кстати, очень хорошо, что означает, что все-таки не так много незрячих детей рождаются на общем фоне, правда?
Да, действительно. Хорошо, а когда в твоей жизни стал вопрос, куда идти дальше после школы, то есть в выпускных классах, возможно, ты уже думала над тем, с какой профессией ты свяжешь дальнейшую жизнь?
Естественно, что до 8-го, до 9-го класса я об этом вообще не думала. Мне были интересны совершенно другие вещи. Начала я задумываться, наверное, в последних классах уже, в 10 или 11 классе. Что я хочу делать, как я поступлю после того, как я окончу школу. Естественно, что мне совершенно не хотелось пойти работать на предприятии здесь. Только я не знала, что именно мне интересно делать, потому что я хорошо, например, разбиралась в математике, помню, то, что было странно для всех. Но я не хотела, чтобы это становилось моей специальностью. И тогда я решила, что я после школы просто попытаюсь поступить в несколько специальностей. Тогда было очень престижно изучать право, на юридический поступать. Это было, так сказать, моим первым желанием. Ну, не потому, что мне это было так интересно, а просто потому, что это звучало достаточно солидно. Туда я не успела поступить, а поступила я на русскую филологию. То есть на болгарскую была возможность, но это мне было скучно на фоне русской. То есть я записалась в третий по счету из своих желаний. У нас была такая возможность. Записываешься на несколько, и на какой хватит балл, в то поступаешь. В то тебя принимают, и ты выбираешь уже, на что записаться.
Вот мы такой момент небольшой упустили. Расскажи для наших радиослушателей, откуда ты так хорошо владеешь русским языком?
Я говорю по-русски с детства, потому что моя мама русская. И они с папой познакомились в Москве. Мой папа тогда был студентом в Москве. они познакомились, потом они поженились, и появилась на свет я. И моя мама с самого моего детства всегда и до сих пор даже разговаривает со мной по-русски. Правда, мой русский стал намного лучше, то есть в том, как я высказываюсь, как я выражаюсь, после того, как я очень активно начала общаться в интернете с друзьями русскоговорящими. Вот с тобой, Вася, например, еще много у меня знакомых, друзей. И у меня словарь как-то улучшился. Хотя я много лет и, наверное, никогда не смогу избавиться от своего акцента.
Ну, на самом деле, это, наверное, не главное. Главное, что действительно очень хорошо и четко излагаешь свои мысли. То есть русский язык был в твоей жизни с детства, да, наравне, естественно,
всегда,
с родным болгарским. Хорошо, Марина, сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу музыкальную и послушать что-нибудь на твой вкус.
Давайте начнем с одной песни. Это болгарская рок-группа. Я бы хотела, раз я у вас в гостях так и так, давайте послушаем нашу болгарскую музыку. Я думаю, что вас уже не так часто включают по радио. Правда?
Это точно, да.
Вот. Так что я подобрала на свой вкус несколько песен. Давайте первая из них будет болгарской группы «Сигнал». Это старая группа. Ребята из этой группы уже, наверное, им всем под 70. Ну, у них прекрасные песни, которые у нас остались, так сказать, классикой в болгарской рок-музыке. И первая песня называется... «Мечтаю о тебе» или что-то того.
Ну что ж, «Мечтаю о тебе», болгарская рок-группа «Сигнал». Слушаем.
Като ключе от още спекутия.
И мы вновь в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». И сегодня у нас в гостях Марина Петкова. В этот раз я правильно сделал ударение?
Правильно.
Ура! Ну что ж, по этому случаю предлагаю нашу программу продолжить. Марин, мы остановились на том, что рассказали о тех годах, которые были после окончания школы. Ты выбирала, куда поступить, да, и только третий вариант оказался тем, с которым ты связала в дальнейшем свою жизнь.
Да.
Как проходил процесс обучения? Были ли какие-то специальные условия в том учебном заведении, где ты училась? И, кстати, что это было за заведение? Расскажи о нем поподробнее.
Я поступила и окончила Софийский государственный университет. И первоначально, когда я пошла в первый день на занятия, то есть это было после открытия учебного года, я туда ездила со своей мамой. Она мне очень сильно помогала. И тогда я попала, ну, вы понимаете, из специализированной школы, где ты такой же, как все остальные, ты попадаешь в совсем другую среду людей. Конечно, там все студенты были зрячие. Многие из них были из специализированных школ с русским языком. У нас все еще есть такие школы. Ребята читали очень много, намного больше, чем я читала. По отношению русского языка они были гораздо образованнее тогда. То есть я хорошо говорила, но они знали намного больше. И для меня это было немножко, ну, скажем так, странно в отрицательном смысле. Когда я начала ходить на занятия, мама ходила со мной первые несколько дней. И я очень благодарна ей до сих пор из-за того, что однажды, когда мы поехали вместе, сели на троллейбус, надо было выходить уже на остановке университета, я говорю: мам, мы выходим. Сейчас она говорит: о, нет, ты выходишь. Я говорю: как так, а ты? Она говорит: ну, как вот выйдешь и пойдешь, ты уже знаешь, как туда пойти. Я не могу каждый день опаздывать на работу из-за тебя, меня уволят. Я говорю: мам, что ты меня бросишь, что ли? Она говорит: конечно, брошу. Если не хочешь учиться, иди в предприятие, работай и откажись. И тогда она меня бросила, я поехала одна. Я была на нее жутко сердита, жутко. Я с ней не хотела вообще общаться после этого. Но когда я туда пошла, все ребята, которые увидели, что я пришла одна, они ко мне подошли, кто пригласил меня покурить, кто пригласил меня пойти выпить кофе. И в сущности это мне очень-очень помогло социализироваться среди ребят там из моего курса. И это оказалось очень полезно, очень здорово. Я этот случай никогда не забуду.
И после этого случая ты уже самостоятельно добиралась до университета, да?
До конца, да. Угу. До конца.
Вот что делает экстремальные ситуации.
Ну, действительно, видишь, мама оказалась очень мудрой женщиной. Скажи, пожалуйста, как протекал сам процесс твоей учебы? То есть были ли какие-то специальные условия, либо ты доставала материал так, как вот получалось?
У нас в Болгарии тогда было, я не знаю сейчас, как это, но если я инвалид, то я имела право на 50% посещаемости. То есть я могла наполовину занять, если хочу, не ходить. Я этого не делала, не воспользовалась никогда этим. От физкультуры, конечно, я была освобождена. То есть я не ходила на физкультуру. А в самом процессе обучения многие преподаватели относились совсем нормально к тому, что я записывала их лекции. Такой, ну, магнитофон с кассетами тогда
диктофон
еще был. Большой. А потом многие из моих ребят из моего курса брали этот магнитофон к себе домой. Я им отдавала его с кассетами. И они мне начитывали учебники. Просто так, чтобы помогать мне. И таким образом у меня был доступ к учебникам. И таким образом у меня был доступ к лекциям. И я думаю, что я справлялась очень неплохо. Был такой интересный у меня случай на втором курсе с самого начала, то есть на первом семестре. У нас было так называемое включенное обучение, и мы должны были поехать, какая-то часть из нашего курса, в Москву. есть такой институт в Москве, называется Институт русского языка имени Пушкина. Это находится где-то на западной окраине города. Помню, станция метро Юго-Западная. Чтобы поехать на это обучение, нужно было иметь определенную успеваемость и определенные зачеты сдать. У меня все это было, но наша курсовая руководитель ни в какую не хотела меня брать в Москву. То есть она говорила, а как вы будете справляться, а как вы будете купаться, а как вы будете ходить. И тогда у меня были очень большие неприятности, потому что вся группа моя уже были готовы к отъезду, а у меня были все еще споры вот с этой женщиной. И тогда мне нужно было ходить к заместителю ректора, к ректору университета. Бабушка моя тогда бегала в общество слепых. Вместе с председателем, который тогда был, они бегали в инспекцию по образованию. В конце концов, я уехала, потому что я всегда по жизни была очень упорной такой, упертой даже. Я поехала на месяц позже, я села на поезд и ехала совсем одна. Меня встретили в Москве, и мы провели там очень здорово. Но это был единственный такой большой... Большая проблема из-за зрения в университете. Других у меня не было просто.
Ну, а как вообще сама практика вот эта, она запомнилась?
Честно? Запомнилась, конечно, но запомнилась больше всего тем, что у нас там появились очень много новых контактов, потому что там учились люди, студенты со всего мира. Абсолютно со всего мира. С Кубы были ребята, даже помню. То, что было для нас тогда очень еще, ну, не, скажем, незнакомо. Были из Америки ребята, были, господи, со всего мира были. И мне, скорее всего, это запомнилось, наверное, вот этим. Потому что обучение, оно обучение, знаете, и в Софии, и в Москве, неважно где. Ты изучаешь русский язык, ты разговариваешь на русском языке, общаешься. Но эти контакты я никогда не забуду. К сожалению, уже я их потеряла столько лет спустя.
Хорошо. Ты, заканчивая университет, имела уже представление о том, чем ты будешь заниматься?
Нет. Я не имела никакого представления, так как я начала учиться в годы, когда у нас еще был социализм, а именно когда мы были в Москве на этом обучении, тогда упал режим Тодора Живкова и начали все эти перемены у нас в стране. То есть я уехала в один режим, а уже вернулась совсем, так сказать, в новое время. И раньше, когда люди заканчивали высшее учебное заведение, было такое обязательное распределение, то есть им находили работу. Я уверена, что мне бы тоже подыскали что-то. Но когда я заканчивала, уже не было такого, конечно. И я абсолютно не знала, что я буду делать. Слава Богу, что тогда случилось так, что я встретила своего мужа на последнем курсе. Это был, кстати, парень из нашего курса. И у меня тогда родился ребенок, и я была дома. Пока я была дома на декретных, меня устроили на работу в предприятии, ну, как в качестве рабочей, чтобы получать какие-то декретные.
А предприятие – это специализированное предприятие для незрячих людей, да? Или,
да, да. Это тут в Софии. И производит, думаю, что все еще производит какие-то фильтры для машин, фильтры для очищения воздуха. Оно на этом специализировано.
То есть это ручная сборка, да, и здесь в основном преобладает ручной труд, насколько я понимаю?
Насколько я знаю, до сих пор да. Тогда еще все еще было так.
Ну, понятно, то есть это аналог учебно-производственных предприятий, которые существуют в России у нас.
Да, они же все были созданы по модели российских в свое время.
Сейчас я предлагаю сделать еще одну небольшую музыкальную паузу и послушать что-нибудь еще той же группы или, может быть, другой.
Нет, сейчас мы послушаем что-то другое. Давайте выберем одну мою очень любимую песню. В ней поется о море. Песня тоже не новая, очень мелодичная, я очень люблю эту песню. И она называется «Жил ли ты когда-то без моря?» Группа «Тоника».
Ну что же, слушаем.
Честних непонятно, ползі хладен град, чужд і непознат, але сега връщам се обратно, кой ли по-добре ще ме разбере. Без море живял ли си дълго цяла вечност, без мълчани изгреви край брега солен. Без море живял ли си толкова далече, без алмазни залези, тъжни като мен. Срещаш ме ти, стар приятел верен, внезапно връхлетял, кратък спомен бял. Пак сме сами и споделям с тебе, кой ли по-добре ще ме разбере. И отново лятото вае крепък замък, натрошени мидите ронят се под мен. Дай крило, приятелю, да полетнем двама и прегърнем изгрева над брега солен. Мълчани изгреви край брега солен. Без море живял ли си толкова далече, без елмазни залези, тъжни като мен. Без море живял ли си дълго цяла вечност. Без море живял ли си толкова. Без елмазни залези, тъжни като мен.
Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». Сегодня у нас в гостях Марина Питкова. Марин, ну что ж, продолжим нашу беседу. Ты устроилась на последнем курсе на предприятие, да?
Это было уже после.
Это уже было после?
Сразу после окончания.
Тебе было сложно вообще с высшим образованием пойти работать на предприятие на сборку каких-то деталей?
Нет, в этом случае мне не было сложно. Во-первых, в 11 классе я этим занималась, потому что у нас это было как учебно-производственный такой предмет.
Который понятно. То есть это была обязательная практика?
Угу. Да. То есть я уже через это проходила. И я практически проходила всего месяц или 40 дней, потому что уже подошло время рожать ребенка. И меня это нисколько не смущало.
Марин, хотел задать вопрос. А вот получение высшего образования среди инвалидов в Болгарии – это правило или это все-таки исключение? Многие ли инвалиды стремятся получить высшее образование?
Я считаю, что это абсолютно так же, как и среди зрячих людей. У нас сейчас очень много студентов, которые учатся на разных специальностях. Я бы не сказала, что это исключение. Я бы не сказала, что это и правило. Это просто нормально.
То есть пропорция, да, такая же, как и среди зрячих людей.
Я считаю, что да.
Ну, хорошо. Что же было после того, вот как ты закончила вуз, после того, как ты ушла работать на предприятие? Как ты выбирала вот свою дальнейшую профессию? Либо она сама тебя выбрала?
Все у меня в жизни как-то случайно получалось до сих пор, честно говоря, потому что когда ребенку было где-то полтора или близко к двум годам, мне позвонил мой друг, одноклассник, и он сказал мне так: «Марина, слушай, освобождается место в нашем профессиональном хоре, ты поешь, не хочешь явиться на прослушивание, чтобы начать работу, если ищешь работу?» И я решила: «Ладно, давай попробую». Пошла, меня прослушали, одобрили, и я проработала где-то года три, наверное, в нашем профессиональном хоре, пела сопрано. Это была моя первая, так сказать, серьезная работа.
Что исполняли?
Вы знаете, разные песни. В основном церковно-православные, потом всякие хоры из опер, классическую музыку. Ну, как любой хор, в общем. Фольклор, конечно, много. Болгарский фольклор – это очень богатая музыка. И было хорошо, было хорошее время, когда я работала там. Вот, а после этого случилось так, что моего близкого друга выбрали в заместители председателей общества слепых, и он освободил свое место в редакции журнала, где я сейчас работаю. И тогда он мне позвонил и сказал: «Слушай, ты идешь на мое место работать, я тебя, так сказать, делаю назначение». И с 1998 года до сих пор я работаю в журнале редактором и журналистом.
А что это за журнал и о чем он?
Этот журнал, вот как «Русская наша жизнь», это издает «Общество слепых», официальное издание «Общества слепых» в Болгарии. И он практически о том же, о чем и «Наша жизнь». То есть мы пишем в нем о всяких событиях, которые происходили у нас в обществе, отражаем работу органов правления обязательно. И уже остальное – это всякие интервью с людьми, с известными людьми. У меня было интервью, например, с президентом страны. Это было где-то в 2001 году, думаю, или в 2000 году.
Ух, ничего себе. А как так получилось, что ты готовила этот материал?
А я просто решила, что хорошо бы было президента немножко приобщить к проблемам незрячих людей. Только, к сожалению, я с ним не встречалась лично, а через его пресс-секретаря нужно было написать вопросы, на которые не ответили. Ну, неважно, просто главное было то, что они тогда очень так хорошо корреспондировали с нами и очень охотно согласились ответить мне.
А в вашем журнале есть какая-то вот литературная страничка или страничка, где размещаются стихи ваших незрячих людей?
Конечно, есть, только мы стараемся опубликовывать только качественные произведения.
Ну, то есть уже проверенные?
Нет, такие, которые мы оцениваем как качественные. А я очень трудно могу оценить стихотворение, особенно как качество. Значит, стихотворение должно быть супер, чтобы мне понравилось. Я очень так строго отношусь к стихам. А, к сожалению, наши авторы, конечно, не очень сильны в этом. Есть литературная страничка, есть юридическая, когда, например, обсуждается какое-то изменение в каком-нибудь законе или в какой-нибудь, я не знаю, юридические термины по-русски, как какое-то расписание, какое-то правило, если меняют, то мы обязательно опубликовываем.
Касаемо именно незрячих
именно
людей.
Именно незрячих или инвалидов. У нас выбросили уже давно это понятие из языка «инвалид». У нас говорят людей со специфическими возможностями или потребностями.
Вот, как говорят, да, за границей говорят со специфическими потребностями, а в России с ограничением возможностей.
Лицо с особыми потребностями, но при этом с ограниченными возможностями, к сожалению. Что ж, действительно интересно. Сейчас твоя роль — это прежде всего журналист или все-таки редактор?
Обе в равной степени. Потому что, когда я поступала на работу, редакция была большая. Наверное, работала человек 7-8. До этого работало человек 15. А сейчас нас осталось практически только 2. Плюс парень, который работает у нас и корректором, и зрячим сотрудником, когда мы делаем вот основной журнал. Он называется «Зари». Так что в одинаковой степени и редактор, и журналист.
То есть ты как сама собираешь много материала, так и корректируешь много материала, которые приходят к тебе из разных источников, да?
Сама собираю, сама делаю так, чтобы они звучали хорошо и смысл, ну, чтобы был смысл в них. А корректор уже занимается чисто технической работой, чтобы не было опечаток, чтобы не было ошибок орфографических.
Скажи, а есть ли у вас какая-то сеть, может быть, внештатных сотрудников, корреспондентов, которые присылают свои материалы там из разных регионов страны?
Все, что нам присылают из всей страны, это абсолютно добровольно, потому что перестали платить за материалы очень давно, много лет назад, в сущности. И все, что люди делают, они делают это добровольно. То есть для них, например, очень важно, если в каком-то маленьком населенном пункте они сделали какой-то праздник, устроили себе, для них очень важно увидеть, что они это сделали. Для спонсоров очень важно увидеть, что они упомянуты где-то какой-то, ну, в какой-то статейке или заметке или в чем-то. То есть поэтому мы очень большое значение придаем этой рубрике, которая называется у нас «Из жизни организаций». И там мы опубликуем абсолютно все, что касается жизни по регионам.
А часто ли самой приходится выезжать в регионы?
В последнее время не очень часто. Последний раз я ездила в командировку этим летом, но это было в связи с одним интервью, там одна большая фирма здесь дала нам спонсорские большие деньги обществу на покупку всяких специальных тифлотехнических приспособлений. И тогда я ездила взять интервью, а так в последнее время очень редко. Просто у нас очень мало денег уже оказалось. Государство отпускает нашему обществу бюджет, который уже на фоне новых, так сказать, ну, новых условий в Болгарии очень небольшой.
То есть общество слепых болгарское поддерживается государством в меньшей степени, чем это было ранее, да?
Равностойность денежная одна и та же, но просто жизнь подорожала, очень изменилось все.
Понятно. Ну что ж, мы продолжим разговор после еще одной музыкальной паузы. И что мы послушаем в этот раз?
Сейчас я вам предлагаю одну очень красивую песню, я ее очень люблю. Это в исполнении болгарского барда, который сам пишет музыку и стихи к своим песням. Его зовут Михаил Белчев. И эту песню он исполняет вместе со своей женой, со своей супругой. Песня называется «Люблю тебя».
Ну что ж, слушаем.
Страхувам се, че някой ден и аз ще остарея, а ти едничка ще си с мен по тихата алея.
Представям си с бастунче как годините ще бъдим от своите пясъчни крака, макар че сме осъдени.
Представям си с бастунче как годините ще бъдим от своите пясъчни крака, макар че сме осъдени. Навярно някъде пред нас ще светят кипариси. Какво ли ще си мисля аз,
как волиш, ты си мислиш,
да но сме толкова добри, че просто се усмихнем преди зелените искри, дали засипят тихо, да но сме толкова добри, че просто се усмихнем преди зелените искри, да ни засипят тихо. Ла-ла, 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 ла-ла. Страхувам се, че някой ден и аз ще остарея,
а ти едничък ще си с мен по тихата алея,
и ще възкреснем след мига, когато свършва всичко, далече спомен от сега. Обичам те, обичам, и ще възкреснем след мига, когато свършва всичко, далече спомен от сега. Обичам те, обичам, на-на, 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 на-на. Далечен спомен от сега, обичам те, обичам.
И мы вновь в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». И в гостях у нас сегодня Марина Петкова. Петкова все-таки. Я уже каждый раз себя ловлю на мысли и думаю, сделал ли я правильное ударение в этот раз. Ну что ж, в итоге сделал. Мы сейчас практически уже выходим на финишную прямую. И раз уж мы затронули тему жизни инвалидов по зрению вообще в Болгарии, да, хотелось бы поподробнее узнать о специфике. Мы поняли, что есть общество слепых в Болгарии, что есть журнал, который рассказывает о жизни незрячих и слабовидящих людей в Болгарии. Есть производственные предприятия, да, которые принимают на работу людей с инвалидностью, и в основном это ручной труд. Но хотелось бы также понять, какие меры поддержки со стороны государства для людей с инвалидностью. То есть, ну, я не знаю, условно говоря, большие ли пенсии в Болгарии, есть ли льготный проезд, может быть, какое-то льготное жилье предоставляется. Ты могла бы об этом немножко рассказать?
Хотела бы начать с того, что в Болгарии сейчас очень-очень мало незрячих людей работают. При количестве между 16 и 17 тысяч официально зарегистрированных незрячих и слабовидящих членов нашего общества работают реально, наверное, человек 100 с немногим. Говорю, в структурах нашей системы общества. Ну, от силы 150, но я думаю, что это много. Остальные, те, кто работают, они каким-то образом успели устроиться. То есть, или успели организовать какой-то свой личный небольшой бизнес, или они работают в каких-нибудь государственных структурах, но их очень немного. Их, наверное, человек двое, трое, четверо, я не знаю даже. Немного. Или юристы, у которых тоже своя частная практика. Или массажисты, которые работают в больницах, в поликлиниках, в санаториях. В основном это. Телефонистов у нас уже практически нету, потому что система телефонии такого типа не используется. Колл-центров у нас нету. То есть у нас есть колл-центры, но они там очень сложно работать. Там это уже для зрячих, это нужно знать язык, это нужно знать много-много чего.
Ну, понятно, высокие требования предъявляются.
Очень высокие требования.
А с чем, на твой взгляд, связана вот такая ситуация? Хорошие условия жизни и без работы, либо просто, ну, пассивное отношение в поиске работы именно со стороны незрячих людей?
Понимаете, это очень сложный вопрос на самом деле. Потому что, во-первых, зрячие работодатели все еще не убеждены, насколько они могут доверить работу незрячему человеку. То есть, если, скажем, меня склонны каким-то образом взять на работу в какой-нибудь офис, делать какую-то работу, они будут обязаны обеспечить мне доступное нормальное рабочее место. То есть компьютер с говорящим софтом, который должен быть абсолютно официально куплен, а это знаете, что недешево стоит. Купить JAWS и все там остальное. То есть любому работодателю было бы гораздо проще взять на работу человека, у которого нет такой же проблемы. К тому же наш закон дает какие-то налоговые облегчения работодателям, которые взяли на работу инвалида, неважно, незрячий или с каким-то другим видом инвалидности. Но дело в том, что закон защищает нас, и даже если работодатель недоволен моей работой, у него будет куча огромных проблем, чтобы он меня выгнал с этой работы. То есть это очень, я считаю лично, что это очень неправильно, чтобы закон меня защищал в такой уж степени. Просто люди боятся, потому что если я плохой рабочий или служащий для этого человека, он практически не может выгнать меня с работы.
Ну, ситуация понятна. То есть закон излишне строг по отношению к тем правилам, которые должны быть соблюдены при увольнении человека с инвалидностью, да? И для работодателя это накладывает определенные дополнительные проблемы.
Понимаешь, во избежание дискриминации получается дискриминация к самим работодателям в этом смысле. Вот это вот парадокс такой.
Хорошо, а если мы берем, например, транспорт и вообще вот пенсионную систему в целом, давай вот в форме блица, как ты считаешь, среднестатистический человек при среднестатистической пенсии по инвалидности по зрению в Болгарии может ли, ну вот как бы нормально, комфортно существовать, не работая?
Абсурд. Пенсии у нас очень низкие. Я вам скажу про свою. Значит, моя пенсия основная где-то порядка около 100 евро. И на эти 100 евро мне идет дополнительная оплата, считается за постороннюю помощь. Это идет вместе с пенсией. То есть моя пенсия сейчас полная где-то порядка 150 евро. Правда, жизнь у нас не такая дорогая, как во многих странах. Но все равно, если жить только на эту пенсию, это абсурд. Это невозможно.
А есть ли льготы по оплате коммунальных услуг?
По оплате коммунальных нету. Есть небольшая льгота по оплате годового налога за недвижимость. Но это только за недвижимость. Значит, за, я не знаю, как это в России называется, но отдельно есть оплата за сбор мусора. Угу. Не знаю, как это по-русски. Это очень большое. То есть то, что мне дают льготу за оплату налога на недвижимость, это практически ничего. Они могли бы этого и не делать даже.
Понятно. То есть, по сути, эта сумма все равно несущественная.
Нет. Вот льготы насчет транспорта, это в разных городах сейчас решается по-разному. Потому что транспорт везде, в любом регионе, подчиняется, так сказать, региональному управлению. И они решают проблемы по-разному. В Варне это по одному, в Софии по-другому, в Пловдиве по-другому.
Если мы возьмем столицу, город, где ты живешь, то у тебя бесплатный проезд на всех видах транспорта?
Не полностью бесплатный. Значит, у меня есть такая электронный проездной, который я хожу в специальное место, то есть в транспортный какой-то офис, не знаю, как это называется точно, и там мне его заряжают на месяц. За месяц я плачу всего 3 евро, чтобы мне зарядили, но это дает мне бесплатный проезд абсолютно по всей сети городского транспорта и метро.
В неограниченном, да, количестве?
Абсолютно в неограниченном. И мне плюс сопровождающим тоже.
И вот эту операцию нужно каждый месяц повторять, да?
Можно зарядить сразу на 3 месяца, как я делаю обычно. Можно и на полгода.
Понятно. Просто вопрос суммы, видимо, да?
Вопрос суммы, конечно.
Ну что ж, хорошо, мы практически приближаемся уже к финалу, но хотелось бы еще немножко задать вопросов тебе. И прежде всего это вопросы о том, как ты проводишь свободное время, какие у тебя есть увлечения, хобби. И я вот знаю, например, что ты активно путешествуешь.
Да, я очень люблю путешествовать, это правда. И всегда воспользуюсь любой возможностью, чтобы куда-то выехать. независимо по стране это или вне страны. Я очень люблю встречаться с людьми, я очень люблю знакомиться с людьми, с новыми людьми. Я очень люблю приобретать новых друзей. Я очень люблю проводить время где-то снаружи, особенно когда хорошая погода. Обожаю встречаться с людьми и посидеть где-то в кафе. У нас в Болгарии тут очень много, очень-очень много небольших кафе, небольших ресторанчиков, где можно посидеть и на улице, и внутри, кому как хочется. Я очень люблю своих друзей, очень люблю лето, обожаю ездить на море. Море – это моя, стихия просто.
Ну что ж, я думаю, что нужно следующий репортаж с тобой записать откуда-нибудь с побережья Болгарии, где мы уже подробнее расскажем о тех ресторанчиках, которые успеем посетить, да, и о тех блюдах, которые успеем там попробовать.
Так приезжайте!
Ну что ж, договорились. Марина Петкова была сегодня у нас в гостях. Сегодняшний эфир для вас провели я, Василий Дрожжин, Елена Быстрова, Максим Карцев. Ну что ж, Марин, и финальная песня за тобой.
А можно я скажу только перед песней что-то?
Конечно.
Я очень благодарна вам, что вы меня пригласили, и я передаю привет всем-всем-всем вашим слушателям. Я очень люблю Россию, очень люблю русских, и совсем серьезно, для меня это было очень большой честью, что я была вашей гостьей сегодня. И последняя песня, которую я бы хотела вам показать, это песня дуэта. Женщину зовут Тони Димитрова, мужчину зовут Пламен Ставров. Тони Димитрова, мы называем ее болгарская Бонни Тейлор, потому что у нее очень специфический голос, а песня это такая жизнерадостная, и она называется «Весь наш мир – это как пестрое кафе».
Здорово, слушаем.
Свят лет построй кафене, хора съби. Ден след ден живота си тече, в него аз и ти.
Тук въртят се всички сезони, календарът дните си рони. Тук очаквам бавно да съм не с чаша кафе. Теб те няма, още те няма, ах къде-къде ли седяна, а на мен какво ми остана, чаша кафе.
Този свят е пъстро кафене, хора съдби. Ден след ден живота си тече, в него аз и ти.
През няколко маси и дано не пропусна мига си, тук и аз така ще усъмна с чаша кафе. Те те няма, още те няма, а къде, къде ли се дяна, а на мен какво ми остана, чаша кафе. И дълго сама мечтая и търся за тебе знак. Празната чаша гадая.
Всички сезони, календара дните си рони, тук очаквам бавно да съм не с чаша кафе.
Уж си близо, а толкова далече, да те чакам, омръзна ми вече, и потъва самотната вечер в чаша кафе.
Този свят е пъстро кафене, хора съби. Ден след ден живота си тече, в него аз и ти. Този свят е пъстро кафене, хора са.
съдби. Ден след ден живота си тече с него, а си ти.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.